Доброе утро, дорогие товарищи. 11 часов 00 минут. Последняя суббота июля, кстати, 29 число. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин и Трофим Викторович Татаренков. Пока на троих. Сегодня суббота на троих у нас сегодняшний девиз. Доброе
вот
утро.
Он. А куда мы потеряли Петра Алексеевича?
А Петр Алексеевич на спецзадании может вернуться, а может нет. Ну, то есть он может вернется в наш эфир, а может не вернется. Ну, в смысле, ворвется в наш эфир сегодня.
Если сможет, придет через 2 часа, если не сможет, через 5 минут. Я понял, да?
Да-да-да, вот-вот-вот-вот, именно так. Под этим девизом пройдет сегодняшний эфир. Дмитрий Юрьевич, почему суров?
Нормально.
Нормально.
Да.
Ага, ну прекрасно, прекрасно. Саша, как ты? Все ли хорошо?
Ты знаешь, все хорошо. Мама, уверенно, пишу про продолжение сериала «Что делать женщине, если не два любовника, выбрать нужно одного». И заканчиваем мы съемки сериала «Министерство всего хорошего». Вот, если получится, то, что получится, то получится очень хорошо. Вот у нас практически остались последние дни. У нас там противостояние добра и зла. Ну, как и всегда бывает. Ничего нового, противостояние добра и зла. Я жду, естественно, терпением перевода Дмитрия Юрьевича на нашего сериала. Вот, смешного перевода, Министерство всего хорошего. Я думаю, если договориться, если мне будет достаточно денег на то, чтобы Дмитрий Юрьевич построил еще одну оранжерею.
Это вряд ли, сделаем, Саша, это вряд ли.
Хотя бы одну серию сделаем. Дмитрий Юрьевич, за деньги это делаешь?
Старый уже стал. Не знаю, надо сначала посмотреть, смешно, не смешно, что там можно добавить. Не знаю.
Да, хорошо. Смотрите, Дмитрий Юрьевич, когда не знает сумму, не объявляешь ему сумму, он лично не старый стал, не знает. Потом ты называешь сумму, и он такой, а я что-то помолодел.
Знаешь, ох уж не кривляй.
И сериал смешной вроде, да?
Сериал смешной, и я помолодел, да. Но недостаточно, чтобы писать. А ты так еще нолик пририсовываешь. Вот он такой. Ну вот сейчас совсем. 19 лет мне, как в старые добрые
очень
времена.
Очень смешно было, очень смешно. Катался, да. Так, ну что, друзья, вы можете задавать нам вопросы в Donation Alert, писать, как обычно, все традиционно, ничего не меняется. И в Изоленте Плюс я сейчас сделаю у нас тему, у нас есть, кто не знает, внизу ссылка Изолента Плюс, там можно задавать нам вопросы. Вполне себе ссылка под эфиром. И я вот пишу вопросы в эфир. И мы через полторы минуты...
Есть, кстати, и такая общемировая тема, это, и мне кажется, она важна, смотря на, казалось бы, ее некую такой бытовой ее оттенок, это снятие всех обвинений с Кевина Спейси.
Вот, я хотел сегодня об этом поговорить, но да. Смотри, Сань, вот сейчас минута 7 секунд до радиоэфира. Я предлагаю нам сейчас технические моменты, да, все договорить, а и уже в эфире начать можем прямо с Кевина Спейси, потому что я так понимаю, что всем нам троим эта тема достаточно близка.
Да, вот. Интересно.
Напоминаю еще, что у нас теперь Рутуб живее всех живых. Чатик присутствует на всех платформах, на Андроиде, на Айфоне. Рутуб повысил качество видео. Ну, короче, все в Рутуб бегом. Марш, и там прекрасный чатик наш работает. Вот. ВКонтакте все так же работает пока что. А вот Ютуб нас забанил.
За как что?
Минимум на неделю. За видео годовалой давности, не поверишь, где мы в таком же составе. Ровно год назад, да? Даже больше, в марте прошлого года, да, мы обсуждаем специальную военную операцию. Говорят, хейт-спич. Год и три месяца не было хейт-спича, а тут вдруг стал хейт-спич. Вот внезапно.
А я знаю, из-за нашего молодого человека в очках, я уверен. Вот, кстати, это он нас любитель.
Он самый хейт-спич его.
Я могу вам сразу открыть секрет, что они считают за хейт-спич. Это
сейчас, секунду. Доброе утро, дорогие мои товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. Изолента «Живьем» вышла на лучшем радио страны, радио «Спутник». Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, он же «Гоблин». Александр Цыпкин, он же писатель. Ну и Трофим Татаренков, это я. Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро.
Да, доброе. Здравствуйте. Доброе утро, да.
Я чуть-чуть небольшую пару слов скажу. Мы за кадром, ну, вернее, в интернетах вещаем, когда перед эфиром начали говорить о том, что «Изоленте «Живьем» прилетел страйк за видео годовалый, год и три месяца назад. назад было снято видео в таком вот составе, как мы сегодня, по-моему, даже так же без Петра. И вот сейчас вдруг мы получили желтую, так называемую, карточку, да, страйк за hate speech, то бишь, как это дословно-то перевести, агрессивный, это сам, риторику, да, что-то такое, да. Агрессивную риторику.
Дмитрий Ильич начал объяснять. Hate speech на русский переводится hate speech.
Дмитрий, скажите, как опытный.
Я вас сразу огорчу. Это вам первый звоночек, что вас вот-вот забанят. То есть это на вас обратили внимание украинские нацисты, которые на вас жалуются. Вот это происходящее, оно для выполнения, так сказать, правил политеса. Тебя не просто так забанили, а за hate speech. Что такое hate speech? Ну, на своем примере рассказываю. То же самое. За ролики годовалой давности hate speech. Где? В ролике полтора часа разговоров. А мы не обязаны на это отвечать. И при этом их не интересовали ролики, например, с Игорем Ивановичем Стрелковым, который рассказывал, как он там воевал в Славянске. Не интересовали ролики с другими ополченцами, нет. Их вот там профессор Попов из Санкт-Петербургского университета, Сёма Уралов, который про Украину рассказывает совершенно спокойно. Потом до меня дошло, что hate speech – это когда я называю украинских нацистов нацистами. Вот это hate speech. Нацисты это ненавидят. И за это, собственно говоря, сначала на третий страйк, короче, канал забанят. А за что? Они объяснять не обязаны. Там, когда условия подписываешь, черным по белому прописано. Нарушил правила сообщества. А нарушил ты их или нет, это решают внутри конторы. Тебя при этом не спрашивают, тебе при этом ничего не оглашают. Ну, не нравится, иди на другой сервис. Все, с одной стороны, по-честному. С другой стороны, конечно, досадно. Так что это первый звоночек вам. Первый звоночек.
Ага, ну, понятно. Но тут у меня-то возникает один вопрос. Ну, ладно, там мы, да, всех уже перебанили, вас в первую очередь, да, на Ютубе. Но у нас на следующий год, например, выборы президента, 24-й год. Как вот люди думают, в Ютубе, забанив нас всех, там что будет в этот момент происходить? И что с этим стоит делать? Вот для меня это загадка большая.
Ничего не понял.
О чем?
Ты сторонник того, чтобы закрыть Ютуб, я правильно понимаю? Это как
конечно, обычно, я сторонник, чтобы закрыть Ютуб.
Свою дудку дудеть?
Я считаю, что дудка у нас должна быть только своя исключительно сейчас, потому что в Ютубе нас не будет, а они нам устроят там сейчас такое, что земля в овчинку покажется.
Согласен, да, надо закрыть. Если нас там нет, то надо закрыть, да.
Вот именно. Саш, что думаешь? Не, Саша, это не смешно. То есть мы могли хоть как-то противостоять тому, что там происходило, да, вот этим миллионным накруткам всяких роликов.
Рахим,
там,
Ютуб не для того построили, чтобы ты там чему-то противостоял.
Противостоял.
Для того, чтобы свою повесточку пропихивать, и он с этой задачей справляется.
Ну, слушай, значит, надо... Ну, слушай, я не сторонник закрытия Ютуба, потому что пострадает огромное количество другой информации, а пока не уж точно пока не построен качественный Рутуб с такими же посещениями и со всеми остальными атрибутами качественного видеосервиса. Поэтому, мне кажется, потенциальные даже сложности для общественного мнения от закрытия Ютуба будут больше, чем какие-то потери.
Ты хочешь сказать, Сань, что... Смотри, извини, перебью тебя.
Владимир Путин, подожди, стой. Ну, подожди, дай я закончу. Ага. Ты хочешь сказать, Владимир Владимирович Путин проиграет выборы в России, потому что в Ютубе про него ролики плохие с ним?
Нет, я не про это. Скажу, что... Вот помнишь Владимира Ильича Ленина, да, что бороться надо за умы неопределившихся. А
да, согласен,
когда
да.
еще, как вот сейчас у нас, да, два окопа, мы четко видим, кто-то сидит в одном, кто-то в другом, кто-то мечется между окопами, и таких еще достаточно. И вот YouTube будет бить в голову тем, кто мечется между окопами, и тех, кто еще не до конца решился, а пошел до кучи в свой окоп. То есть бывает такое, я с друзьями, а в голове у меня пока дребедень, как пел наш с тобой хороший товарищ. Вот, и, собственно говоря, вот этот YouTube, он будет бить в голову неопределившимся и будет бить в голову тем, кто может дрогнуть и дрогнет обязательно, если им будут стучать в голову. Вот про что я говорю.
Ну, решение тут, как всегда, примитивное. Все должно быть свое. Все. И на этом все начинается, и на этом все заканчивается. Для того, чтобы оно было свое, на отечественные видеосервисы должна прийти коммерция. То есть, там должна быть возможность заработать денег. Вот точно так же, как на Ютубе. Я никаких усилий не предпринимал. Это Ютуб вставляет в мои ролики рекламу, а не я сам. Я могу разметить, как часто, там раз в 10 минут, в 15, раз в 3 минуты. А деньги идут. Ну и где это? Если этого нет на отечественных сервисах, люди туда не пойдут. Производство роликов – это работа. Работа должна приносить деньги. Для начала хотя бы отбивать вложения, а потом приносить прибыль. У нас, в конце концов, капитализм, и все должно быть вот так. Ну, а если там нет никаких рекламодателей, если невозможно даже отбить ролики, ну так зачем туда ходить? Будут изыскивать способы, как получать деньги с Ютуба, открывать счета, я не знаю, Азербайджан, Узбекистан, где угодно.
Ну, так и делают сейчас, да?
Естественно, оттуда в Россию, ну и что? Где противостояние-то? Вот эти выкрики, а что, ой, они плохие, ну хорошо, плохие, а где наши хорошие? Нет никакой альтернативы, что меня убеждать в том, что туда ходить не надо? Бесполезно абсолютно. Там деньги, там интересно, плюс вот, как совершенно, наверное, Александр говорит, там накоплено дикое количество контента на все вообще случаи жизни. Хочешь это унитаз прочистить, хочешь машину починить, хочешь за девушкой поухаживать, там все есть абсолютно. Гигантские запасы. А мы в это время занимались неведомо чем. Ну, вот результат. Спохватились.
Я тебе так могу сказать, закрытие Ютуба вызовет колоссальный рост популярности VPN-сервисов, потому что ради запрещенного Инстаграма в России еще на VPN особо скачивать, может, и не будут. А вот ради Ютуба, потому что там нужен срочный ролик по делу, вот именно как прочистить, условно говоря, унитаз, либо посмотреть смешной перевод Дмитрия Юрьевича, какой-нибудь эпизод, который тебе понравился, либо музыку послушать. Ради этого VPN все скачают. И тогда, скачав VPN, люди подумают, ага, ну ладно, тогда я вернусь в Инсту. Раз такое дело запрещенное, и запрещенный этот ФБ. Следующий ты будешь забывать, давайте закроем весь VPN и так далее. Ну, вот ты так будешь бороться с этими ветряными мельницами.
Не, Саш, будет не так. Вот могу другой прогноз дать. Вот ты же как предприниматель, понимаешь, что сделает Саша Цыпкин в такой ситуации, когда закрыли YouTube, и когда надо развивать Рутуб, например, и там платят какие-то деньги. Саша Цыпкин пойдет в YouTube, скачает единожды VPN, скачает оттуда все ролики про то, как прочистить унитаз, и зальет к себе на канал, и никто ему это не запретит. И у Саши Цыпкина будет 500 роликов, как прочищать унитаз, которые будут приносить ему по несколько миллионов рублей в год. Просто так, не прикладывая к этому никаких усилий.
Ну, я вряд ли так испорчу свой канал.
Ну, я условно.
Условно, нет. Я думаю, что не случайно его не блокировали. Я считаю, что и запрещенный Инстаграм не нужно было запрещать, по сути дела. Гораздо больше потерял малый бизнес, чем политически мы приобрели. И я не думаю, что большое количество людей осталось между окопными. Уже почти все как-то определилось. Более того, можно использовать правильный YouTube. В общем, сколько он изоленты держится уже. Только сейчас какой-то там страйк получило. А извини, там такой контент был, что уж сложно назвать его не пророссийским. Ну, вот. Давайте, короче, я не думаю, что закроют в ближайшее время. Давайте про ту тему, которую мы вот до эфира обсуждали.
Давайте.
Интересно ваше мнение.
Кстати, они пересекаются, на мой взгляд.
Извини, вдогонку только скажу. Давай. Вот, когда ездишь, я не знаю, в какие-нибудь наши южные республики, например, в Дагестан. Вот идешь по улице в Махачкале, и практически на каждой коммерческой лавочке такой, ну, где какая-то организация, начинает спортзала и заканчивая там магазинами. Везде висит ссылка на Инстаграм. Везде абсолютно. Какой ущерб этим людям нанесли закрытием этого дурацкого Инстаграма, я даже представить не могу. Да. Вот здесь на весах благосостояние людей, у которых вся реклама построена на этом самом Инстаграме. С другой стороны, ну, какие-то идиотские политические выкрики, из-за которых закрыли. Что перевесило-то в итоге? Налажена своя пропаганда, она победит, не сомневайтесь. Блин. Ну, а бизнес-то надо поддерживать. Зачем так? Извините.
Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Я считаю, что потерь было больше. И в конце концов, этот спортзал в Дагестане, который теперь меньше платит налогов, эти налоги уходят на те же самые производства ракет и всего остального. Это просто война – это соревнование экономик, Вот поэтому в большей степени, чем соревнование пропаганд, мне кажется, в сегодняшнее, по крайней мере, у нас здесь. Да и потом нет какой-то особой проблемы, чтобы у нас пропаганда проиграла. Внутри страны нет. Давайте тоже посмотрим. Да. Вовне бы мы никогда не выиграли все равно. Вот просто никогда. Что как-то там не делаем мы. Западное общество не победим, потому с точки зрения пропаганды, потому что все каналы у них. У нас достаточно сейчас понятная общественная позиция. Поэтому, мне кажется, это было такое решение. Ну, хотя кто мы такие, чтобы обсуждать, может,
слушай, информации я недостаточно. Могу долго на эту тему рассуждать по поводу, почему его закрыли. Закрыли его отнюдь не потому, о чем мы сейчас говорим. Закрыли его потому, что блогерам-миллионникам стали чемоданами деньги заносить за смену позиции. Просто вот чемоданами оттуда. Именно по Инстаграму. И это была
большая угроза. Зачем им заносить, если у них изначально такие убеждения и такая позиция? Зачем?
Не у всех.
Что тогда Телеграм не закрывает?
Да.
А что Телеграм не закрывает тогда? Телеграм? А что, в Телеграме нет...
Телеграм совершенно про другое.
В смысле, про другое. Там уже, по-моему, 50 миллионов, если не ошибаюсь, в Телеграме, и там такого можно почитать Телеграм-канал.
В Телеграме денег зарабатывается блогерами больше, чем в Инстаграме. Больше.
Ну, так чего не закрывает тогда?
И перекупить тяжелее.
Ну, что-то какая-то такая логика, мне кажется.
Ладно, мы сейчас уйдем вот в эти детализацию. Я думаю, что это...
Давайте про Кевина Спейси.
Потом можем посмотреть. Давайте про Кевина Спейси, который вот
что
закрыли
в
США. Да. И потом открыли. Давай рассказывай.
Что случилось? Да, Кевин Спейси, если я правильно понимаю, выиграл все судебные тяжбы. С него сняты обвинения в сексуальном насилии. И, в общем-то, он теперь чистый и благопристойный. Была даже фотография, как он сидит, по-моему, чуть не в лондонском где-то баре и отмечает вот эту победу правосудия, которую защитила репутацию. Тем не менее, за последние несколько лет понятно, что карьера Кевина Спейси была практически уничтожена по обвинению недоказанному. Это очень важный момент с культурой отмены. Есть такое понятие презумпции невиновности в праве, которое культура отмены абсолютно стерла. Если раньше, пока ты не доказал в суде виновность того или иного человека, он не получал никаких последствий, наказаний в виде ограничения свободы или в виде штрафов, чего угодно, то сегодня человек получает эти последствия просто на основании каких-то абстрактных обвинений в сети, которые все поддержали. Они будут ли накачаны, не накачаны, неважно. И тем самым презумпция невиновности исчезла, которая была 2000 лет. Вот, наконец-то, Кевин Спейси свою репутацию в суде защитил. До этого, кстати, был Джонни Депп, которого практически триумфально вернули на Каннский фестиваль. Как вы считаете, это некий разворот назад, некое качание маятника в другую сторону, и мы видим закат, может быть, культуры отмены, потому что сейчас пойдут один за другим суды, или это просто разовый случай, и ничего не изменится, людей так и дальше будут уничтожать в сети, их растаптывать их репутацию. Ну, кому-то повезет, он потом, если деньги есть, в суде отмоется. И то, ну, отмыться в суде, назад-то не вернуть. Ваше мнение, Дмитрий Юрьевич.
Начнем с себя. Ну, я считаю, что вся эта культура отмены – это красивый эвфемизм такого слова, как травля. Угу. То есть это высокотехнологичная, грамотно организованная травля. Происходит ли это, так сказать, само собой? Нет, категорически нет. За этим всегда стоят вполне конкретные люди. Делают ли это они за деньги или из каких-то своих убеждений, абсолютно без разницы. Это люди, имеющие, так сказать, рычаги воздействия на аудиторию. Ну, условно говоря, вот я, так сказать, этот некий лидер общественного мнения, вдруг начну рассказывать, какой Александр негодяй и подлец. Вот на ровном месте абсолютно. А потому что я к нему плохо отношусь. Или как про Кевина Спейси, а он меня за задницу потрогал. И все. И типа люди, которые уважают меня, прислушиваются к моему мнению, все дружно закричат: «Цыпкин, мы думали, он хороший, а он, оказывается, вон какой». При этом никаких доказательств, ничего абсолютно нет. Просто слова. Вот какой-то персонаж сказал, и вот, значит, хорошо организованная свора набрасывается на человека, который, в общем-то, ни в чем не виноват. То есть, если мы все время говорим про законы, а мы все время говорим про законы, все должно быть по закону, ничего не доказано, ничего нет, а человеку, это самое главное, начинают ломать жизнь. И это мы прекрасно видим и на примере Джонни Деппа, и на примере того же Кевина Спейси. Тут сразу зазвучат голоса, ну а что ты такое говоришь, если он действительно там на съемочной площадке всех хватал за задницы. Я не знаю, на мой взгляд, это не уголовное преступление. Это как в Советском Союзе, товарищеский суд. Будь любезен, объясни, что ты себе позволяешь по отношению к товарищам. Мы тебя пристим, коллектив такого не потерпит. Но это не значит, что тебя надо поставить в позу бегущий египтянин, пробить пня, переснять все в сериале «Карточный домик», тебя убить, в фильме фрагменты с тобой переснять с другими актерами. Это за что? Это почему? Как это так?
Ну и... Да еще и за жопу не доказанное. За жопу не доказанное. Видео-то нет.
Так да. А попробуй докажи. Ну, это, для меня это вообще загадка происходящая. Когда через 25 лет женщина говорит, он меня изнасиловал, а суд говорит, да, действительно. Как так? Изнасилование – это тяжкое преступление. Где доказательства? Где там мазок? Где там кожа из-под ногтей? Где волосы, шерсть, свидетели, еще что-то? Оказывается, для доказывания тяжких преступлений в суде ничего не надо, никакого следствия, ничего. Вот это здорово живешь. Показал пальцем, обвинил. Да, так и было. Ну, отлично. Ну, возвращаемся обратно. А для чего это надо? А это надо только для того, чтобы решать свои личные задачи, сводить личные счеты, устранять конкурента и прочее, и прочее, и прочее. И тут приготовьтесь, мы плавно переходим к трагедии 1937 года, когда достаточно показать в человека пальцем, обвинить непонятно в чем, и все, кранты. О, зато комната освободилась. О, зато твоя жена, ты больше не режиссер в театре, а жена твоя главные роли не играет. Я теперь режиссер в театре, и теперь моя жена играет главные женские роли. Ну и то есть то, о чем вчера говорили, что это абсолютно недопустимо, так жить нельзя, это вообще там бесчеловечно и прочее, вдруг на новом витке абсолютно то же самое, только да. Вот чуть-чуть, именно чуть-чуть, другой окраской. Ну, смотришь, я не знаю, просто с изумлением. Я все-таки это, как и все, у меня есть свои стереотипы, что суды, например, в Соединенных Штатах, они очень сильно отличаются от наших, очень, и это правда. И, ну, как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, они работают гораздо лучше. И вдруг вот эта вот фигня. И вдруг весь механизм посыпался. Зачем это? Для чего? Ну, так сказать, это умом-то и подсознанием понимаешь, что оно надо для всего. Что для начала мы отработаем вот на Кевинах Спейси и Джонни Деппах, а потом мы это отработаем на государственном и политическом уровне. Например, на такой стране, как Россия. И если вчера пришивать на евреев магендавизм, виды желтые, помечать их там, гонять, гнобить везде. Нехорошо получилось. А с русскими сегодня совершенно отлично. Вот абсолютно то же самое, но называется по-другому. Русский, ну вот на тебе, считай, желтый магендавид пришит. Сюда мы тебя не пустим, здесь тебе не место. С соревнований пошел вон, с фестивалей пошел вон, просто потому, что ты русский. Вот, не важно, какой ты там, вот так их эта культура отмены и работает. Я железно уверен, что это очень хорошо продуманные люди, всем этим руководят и все это направляют. Повторюсь, натренировались на Джонни Деппах и перешли на самый-самый верхний уровень.
Ну, подожди, так вопрос-то был в том, что сейчас Джонни Депп отбился, теперь Кевин Спейси отбился. Это разворачивается система или это исключение из правил?
Нет, ну, я не скажу, что это исключение. Ключевое, это самое главное. Человеку жизнь поломали. Вот уже просто палку об колено поломали. Что с того, что суд его оправдал? Он вернется в карточный домик, где его похоронили? Или там в каких-то фильмах переснимут фрагменты? Нет. А его куда-нибудь позовут теперь? Нет. Дальше скажут, он токсичный. Кто иностранные языки плохо понимает, токсичный значит ядовитый. То есть, когда ты его трогаешь, ты отравляешься от него. А сам он, присутствуя, например, в нашей компании, отравляет нас всех, распространяя вот это облако ядовитое. От тебя надо держаться подальше. Никуда не позовем. А какой-то удар по деньгам, Я даже представить не могу.
О, это колоссально. И суды колоссальных денег стоят. Да, Трофим, ты это, извини,
пожалуйста. Я бы, да, я хотел, я не буду на эту тему рассуждать, просто напомню вам, что это началось не вчера и не 5 лет назад. Значит, первое, помните, как мы давно еще в 90-е восхищались? А смотрите, а только лишь начался коррупционный там, или сексуальный, или еще какой-то скандал, а чиновник уже застрелился или ушел в отставку. А на Западе вот так. Потом проходит несколько лет, что все это сфабриковано, просто нужно было, чтобы он застрелился или ушел в отставку. Таких примеров десятки. Это раз. А в шоу-бизнесе, ну, всем напомню, 92-й год. Величайший боксер на пике своей формы, Майк Тайсон. Его обвиняют в изнасиловании. Горничная с третьей попытки его на фотографии только узнает. Потому что она даже не поняла вообще, о чем идет речь. Но, тем не менее, его сажают в тюрьму за изнасилование. Есть документальный фильм замечательный на это дело, как бы про это дело, как Дон Кинг убирал со сцены своего же, кстати, ставленника Майка Тайсона, потому что никто победить не мог, и деньги перестали зарабатываться нормальные. То есть нужна была конкуренция, чтобы бабки зарабатывать, а Тайсон вырубал всех, и никакой конкуренции не было. Его взяли, посадили за изнасилование. 92-й год. Так что Кевин Спейси – это правнук уже того поколения людей, которые первыми попробовали эту западную модель на себе. Две минуты
у нас. А у нас она будет разживаться, согласитесь, она тоже потихонечку появляется.
А ты знаешь, вот, Саш, позволь, буквально в Хабаровске, вот сейчас это обсуждали, был в Хабаровске, и стояли, ну, там всякие наши чиновники, там, министры, не министры, интересные разговоры, я говорю, смотрите, в этом году, на этой неделе 50 лет Монике Левинске как раз было, да, помните, Моника Левинске, там, бам-бам-бам,
импичмент,
да? Я говорю, а теперь представьте, чтобы, ну, вот, например, наш президент сказал, там, вот с какой-то девушкой, да классный мужик, вообще чувак может.
Это да, а, нет, красавец, но я про другое. Согласись, сейчас у нас тоже появляется культура отмены, к сожалению, когда обвинение все это недоказанное, и есть люди, которые совершенно, даже про государственных взглядов, их, чтобы убрать с какой-то позиции, начинает про них писать, и дальше он еле-еле отмазывается. Просто не хочу в эфире имена произносить, мне просил этого не делать как раз, жертвой этой травли. У нас появляется то же самое. Что нам сделать, чтобы этого избежать? Каким образом нам поступить? Или соцсети не подразумевают никакой другой истории, кроме вот такой травли. Что вот это вот, получили соцсети, вот вам в подарок
сосиски. Минута.
Ничего не сделать. Как-то раз в одном нашем мега уважаемом сетевом издании, значит, предложили интервью. Я, соответственно, интервью выдал, ну, то есть мне письменно присылают вопросы, я письменно даю развернутые ответы. После чего персонаж, который, значит, это у меня просил, начинает выдергивать у меня по одному предложению из моего интервью и глумливо, значит, посмотрите, тут вот, а здесь вот так. То есть я с таким впервые столкнулся, это мега издание сетевое. Впервые увидев, она же, как интересно. Ну, вот у меня есть свой сайт, свои соцсети и прочее. Я, о, посмотрите, вот текст мой, что я отвечал. А вот посмотрите, что талантливый журналист с ним делает. Ну, вот так можно отбрехаться, да. Потому что свои ресурсы огромные и, в общем-то, ничуть не слабее, чем тамошние. Все это растаскивается повсюду. О, посмотрите, как интересно. А если такого нет, тебя просто растопчут. И как с этим бороться? Ну, это же это. Вы же тоже понимаете правильно. Раньше это все было то же самое. Интернет просто это дело в миллионы раз усилил. Оно гораздо масштабнее.
Да, массовым.
И происходит. Да.
Да. Что, так, ну что, мы сейчас уходим, да, уходим на новости. Мы в интернете продолжим, кто не знает. Там сейчас поотвечаем на вопросы и вернемся к вам. Ушли мы на новости. Тут у нас куча комментариев. Напомню, что, чтобы писать нам комментарии, нужно подписаться на Изоленту Плюс. Внизу ссылка. Подписывайтесь. Значит, я зачитываю быстренько, пока мы тут. АО, здравствуйте, Дмитрию Юрьевичу и всем присутствующим. Вопрос. Неоднократно слышал про задачу минимум дойти до Днепра. А как делить города будете, что это за обращение, которые на двух сторонах-то? Спасибо.
Никак. Зачем их делить? У меня вопрос непонятный. А зачем их делить? Вы, если сейчас посмотрите на Украину, то внезапно обнаружите, что живет она только за счет тех денег, которые идут с Запада. Там ничего не производится, ничего не продается. Все, закончилось. И что? Как вы себе это представляете? Вы с другой стороны на это смотрите. До тех пор, пока там есть, так сказать, их территории, с этих территорий будут вестись обстрелы наших мирных городов. Поэтому там никаких территорий быть не должно. Ни половин городов, ни территорий. Задача минимум – это все левобережье. Раз. и выход к Черному морю от Одессы до Приднестровья. Вот это вот должно быть захвачено. Не факт, что будет. Войну можно проиграть, обращаю ваше самое пристальное внимание. Но для правильного положения, да, вот это вот должно быть захвачено. А как потом пойдет, когда это территориальное образование отрезано от моря, не может вести торговлю морскую, это уже, так сказать, вопрос времени. Как говорится, бей по башке, остальное само развалится. Там уже все развалилось и развалится окончательно.
Так, едем дальше. Общий комментарий. Демидов пишет. Может, тут можно... ну можно, да, обратную связь. Пока есть YouTube, никакая другая платформа не будет развиваться. Вот, кстати, такой посыл я часто слышу, что YouTube настолько мощно оттягивает внимание. Вот. Кстати, очень хороший пример, извините, два слова буквально. Когда закрыли Instagram, рост Телеграма был просто лавинообразный. За две недели там столько народу туда пришло. Кстати, многие остались.
Так обратите внимание, что никакого своего Инстаграма у нас не построено. Нет. Несмотря на то, что это натурально там золотая жила в плане рекламы. Ничего у нас не построено, нет своего. Что мешает-то? Какие-то дурацкие фотки и короткие ролики размещать.
Ну, слушай, ВК сейчас пробует сделать это.
Ну, ВК – это другая схема. Это другая схема.
Начинает развивать?
Все-таки несколько иначе, да. Все это делать надо.
Там мобильная лента хуже. Ну, в смысле, другая.
Когда эти всякие бизнес-тренеры, а ты свое придумай, вот ты придумай свое, вот ты такой оригинальный, замути такой стартап, все обалдеют. В жизни все работает не так. Вот Александр придумал Инстаграм, и у него поперло, а мы с Трофимом сбоку, мама дорогая, ты смотри, какие у него бабки, ну-ка делаем срочно свои Инстаграмы. Точно такие же, да. И глядишь, вот у Александра дикий успех, а у нас обалденный рядом. Вот просто то же самое делаем, а у нас обалденный. А потом мы устроим в сети травлю Александра, закроем его ресурсы, все прибегут к нам. И вот, так сказать, наши стартапы
победили. Звучит как план, Дмитрий Юрьевич.
Да, вот так оно только так и работает. Знаешь, что думать? Александр уже все придумал. Надо воровать просто тупо. Вот так.
Ты знаешь, кстати, я сегодня прочел новости, написал себе в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь.
Хороший канал.
О том, что Стрэдс...
Супергоблин называется, да.
Ах ты ж тварь.
Неожиданно, Трофим.
Че так прогнулся-то неожиданно? За что? За какие такие ништяки? Скажи просто, в оранжерее. Что тебе там пообещали? Огурцы, что ли?
Джонни Деппа обещали.
Да, конечно. Вот к тебе спиной-то в бане нельзя поворачиваться. Вот, скажи мне. Так вот, приложение Threads, которое, если я правильно понимаю, альтернатива... Цукерберг пытается сделать альтернативу Твиттеру, да, по-моему? Что-то стало это валиться. 50% у них падение, и есть шансы, что не взлетит. Так вот, казалось бы, вот Марк Цукерберг. 8 чуть ли не ярдов туда заливает. Уж точно профессионал. Точно знает, что делает. Точно вот есть рабочая вещь. И что-то как тут не очень взлетает почему-то. Не факт, что мы сможем сделать альтернативу Ютубу, так даже если будем туда заливать неограниченные деньги.
Ну, тут некоторая разница.
Нет, по масштабам.
То есть там надо понимать, количество предложений уже превышает возможности граждан просто. Если я забрался в Твиттер, на кой черт мне эти трецы, я не пойду. А если я побежал в эти трецы, как и случилось, посмотрел, что там происходит, ну, не, пацаны, не, вот это вот не годится. И половина убежала, но половина-то осталась, это важно. У нас условия
поехали
несколько
другие. Поехали в эфир, приготовились. Так, есть у нас еще чуть-чуть вопросов, сейчас позадаем быстренько.
Дай договорю. У нас условия
нет. Да-да. Сейчас, подожди, сейчас.
Сейчас, обязательно. Угу. Мы возвращаемся к вам в 11.33. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Трофим Викторович Татаренков, изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Юрьевич, продолжайте. Монолог.
Да, я применительно к тому, как там работают соцсети на Западе и как у нас, и видеосервисы. То есть, если там избыток предложений, а народу уже просто не хватает, чтобы везде по 100 миллионов записаться, то у нас это несколько иначе. У нас ключевое в развитии наших видеосервисов – это то, что западные надо отключить. И это совершенно другое. Вот когда отключили, и деваться тебе просто некуда, ну, это... Протекционистские меры точно так же, как будете покупать наши машины. Вот мы в стране производим, каждое рабочее место в Тольятти обеспечивает 7 рабочих мест вокруг, и поэтому покупать вы будете наши машины, потому что на западные будут введены заградительные пошлины, какой-нибудь Мерседес будет стоить в 3 раза дороже, чем на самом деле, как в Сингапуре. И нет, будете покупать наши. Да, вот, вот так, это другие условия, поэтому что там... Берга – это другое, в общем, вот.
Понятно. Так, едем хорошо. Дальше. Да. Вопрос Дмитрию Юрьевичу Серый задает. Хороший вопрос, кстати. Дмитрий Юрьевич, после победы поедете в Кировоград? Есть желание проехаться по местам, где прошло детство?
Меня оттуда в 8 лет увезли. Я места очень плохо помню. Я жил в советском военном городке. Через дорогу у меня была такая школа высшей летной подготовки, а больше я, честно говоря, ничего и не помню. 8 лет это очень-очень давно было. 50 с лишним лет назад. Поэтому нет никакого интереса.
Ты что, такой старый?
62. 2 августа будет 62, представляешь?
Как вот можно умудриться родиться в день ВДВ? Я не понимаю.
Его потом назначили.
В честь дня рождения Дмитрия Юрьевича. Слушай, ты даже родился, понимаешь, вот так как-то вот удобно. Вот удобно родился, чтобы тебя вот не забывали люди. Конечно, ты конформист, абсолютно конформист.
В детстве все говорили, что родился на Илью, и непонятно, почему меня зовут не Илья. Вот это был главный вопрос. Про ВДВ тогда почему-то не знаю.
Ну, просто советский ребенок, какой Илья? Ну, что ж, тут это ж Советский Союз был. Слушайте, хороший вопрос. Так, да. И такая тема для обсуждения прям большая, которую я бы хотел сейчас тоже затронуть. Владислав Алдаковский в «Изоленте Плюс» у нас задает. Здравствуйте, дорогие товарищи. Каково ваше мнение по вопросу повышения верхнего порога призывного возраста при отсутствии повышения нижнего? Спасибо. Хороший вопрос, важный, я часто его слышу. Давайте поговорим. Вообще, изменение призывного возраста, как, чего, к чему и почему?
Дмитрий Юрьевич. Правильно, дайте, чтобы я контекст нашел. Я правильно понимаю, что раньше призывали с 18 до 27, а теперь призывают с 18 до 30. А у меня вопрос, вот те, кому сейчас исполняется, условно, там, 28-29, которые по предыдущим закону не должны были призываться, они начнут призываться или нет? Или на них это не действует? Обратной силы не имеет закона? Слушай, я для того, чтобы высказываться профессионально, я вообще, честно говоря, хотел бы узнать, допустим, какой призывной возраст в том же самом Израиле, где тоже обязательная военная служба, и в других странах. Ну, вероятно, государство пытается каким-то образом увеличить количество призывников и нашло такой способ единственным. Ничего больше не скажешь, недостаток аналитической информации, чтобы оценить это либо не оценить. В целом, ну, конечно, чем больше людей получается выдернуто из народного хозяйства в армию, а в 28-29 лет человек обычно уже что-то там достиг, уже что-то делает. И его начнут выдергивать на год. Он может... Это для экономики, надо считать. Не самая, наверное, лучшая история. А мы сейчас не говорим про военные действия, что, если я правильно понимаю, призывников все равно на войну не берут. То есть это здесь... Ну, сейчас, по крайней мере. То есть эта ситуация не в том, что вот у нас будет лишнее количество людей, которые попадают непосредственно в боевые действия. С другой стороны, у нас там прошла мобилизация, и попали люди гораздо более старшего возраста, и попали прямо в боевые действия, и погибают, и становятся инвалидами. То есть это достаточно трагическая, непростая история. Вот. Вероятно, государство предполагает, что дальше лучше не будет. Не в перспективе даже конкретного конфликта с Украиной, а в целом на ближайшие какие-то годы. Ну и как-то, наверное, хочет вот эту цель, сколько там, 1,5 миллиона, да, они поставили. А зачем это делается? Это уже вопрос с тем, кто занимается стратегической безопасностью. Поэтому давать свои оценки. В целом, ну, конечно, ты грустишь от этого. Что в этом веселого? А есть ли какие-то возможности этого избежать? Это я не знаю. Тут действительно мне не хватает информации.
В Израиле с 18 до 27 лет призывной возраст сейчас, я посмотрю.
Ну, вот, я не знаю, есть ли в мире еще до 30.
Ну, ситуация-то плохая. Тут это, не надо кривляться. Мы стоим на пороге очередной чудовищной войны, организованной ведущими демократическими державами. Для этого нужны войска. Внезапно оказалось, что 30 лет испражнялись в мозги и вели не туда, рассказывая про какую-то там компактную и высокопрофессиональную армию. А ваша компактная и высокопрофессиональная армия, как она против такого, как на Украине? Как она, ваша высокопрофессиональная армия? Ответ – никак. А если бы не с Украины, а еще из Запада, из Юга, то есть с Востока и с Юга, что бы тогда ваша профессиональная армия делала? Это же чушь, откровенная чушь. И, кстати, вот эти твари, которые эти занимались этими реформами армейскими, живы, здоровы, топчут землю, получают зарплату, имеют гражданство Российской Федерации. Кто эти люди? Покажите их. Пусть они расскажут, куда они вели страну, почему и как получилось то, что мы имеем сейчас. Ну и внезапно, в кавычках, выяснилось, что для обороны такой огромной страны, как Российская Федерация, нужна очень большая армия. И без призывной армии деваться некуда. И она будет большая, если мы хотим жить. А далее переходим к вопросу, а зачем была устроена вот эта вот клоунада, там какие-то, сейчас мы подумаем, сейчас мы тут вынесем на общественное обсуждение, сейчас мы тут решим. Вынесли. Вышли и сказали, будет вот так. Это предмет для укрепления общественного доверия, я правильно понимаю? Людей подобные вещи откровенно бесят. Никаких объяснений, ничего вообще. Будет вот так, ну спасибо. Вы в ответ получите такой вал ненависти. Кто там занимается пиаром в этих военных ведомствах, для меня натурально загадка. Вы вообще считаете, что с обществом не надо разговаривать? Я уверяю вас, это не так. С ним разговаривать надо. Ему надо достаточно подробно все объяснять, чтобы любые действия получали поддержку в обществе, а не решительный отпор. Ну, а что касается войны как таковой, воюют там солдаты, не воюют, для меня вообще загадка. Зачем их в армию призывают, если они не воюют? Это что, пионерлагерь или что? Или в 18 лет ты считаешься недостаточно взрослым? Чушь какая-то. На кой черт вы им даете оружие и учите с ним обращаться? Это зачем? Для того, что они не могут воевать, да? А вот если он пошел в 18 лет в армию, да, а ему через день, вот он уже на службе, присягу дал, а ему предложат подписать контракт. Он его подпишет, и 18-летний сразу пойдет воевать. А это нормально, да? Ну, это шизофрения. Вот со всех сторон, с какой ни возьми, какая-то шизофрения. Но даже если так, хорошо, пусть не воюют. Ничего. А, кстати, о птичках они... А вот эти вот, которые в 18 лет, этим, значит, нельзя воевать, а которым 30, а им можно воевать, нет? Или они тоже призывные, и поэтому в 30 лет воевать нельзя? А мобилизовывать 30-летних можно? А 20-летних, которые в армии отслужили, мобилизовывать можно? А они будут воевать? Ну что за шизофрения? Чушь какая-то вообще. Со всех сторон, за что ни возьмись, ну просто вот натурально все расползается и превращается в какую-то идиотию. Но даже если так, то есть вот некоторое количество мобилизованных воюет на фронте, а кто-то должен, например, обеспечивать тыл. Ну и там нужны солдаты, именно солдаты, не вольно-наемные какие-то, а солдаты, не гражданские служащие, а солдаты. Нужен крепкий армейский тыл. Ну, то есть совершенно понятно, что все делается, в общем-то, правильно, а с другой стороны делается так, что ну только руками развести. Вот все как обычно. Даже как-то это, знаете, вот, а может у нас, вот я вот твердо знаю, даже ездил неоднократно, выступал, есть у нас всякие академии госуправления, а у военных такое есть, хочется узнать, они тоже там в чем-то, их чему-то учат, они в чем-то разбираются и в итоге делают вот так, вызывая просто вал возмущения, зачем это, кто эти люди, почему вот так, дело-то полезное, страну-то спасать надо, защищать, а вы вот такое вот. Удивительно.
Трофим, а да. Ты что скажешь?
Слушай, ну я, во-первых, скажу, что вот нам тут зрители в «Изоленте плюс» подсказывают, Саша, что на Израиль-то равняться, конечно, здорово, но там еще всех женщин призывают, не забывай об этом. Вот, что можно, конечно, мериться призывным возрастом, но если бы сегодня тебе сказали, что в России призывают всех женщин, я думаю, что ты бы не был счастлив в своих выступлениях. Я согласен с нашим зрителем.
Смешная насчет того, что, конечно, да, по зрителей. Слушай, я ни в коем случае не считаю, что нужно равняться, но вопрос, почему это там происходит. Кстати, в чем-то на Израиль можно равняться. Уж насколько там развит патриотизм, и служба в армии является неотъемлемой частью, скажем так, приемлемого в обществе, развития твоей жизни, это надо еще поучиться, это точно. И при том, что они
это правда. Находятся... И тут, Саша, еще я бы добавил, к тому, что ты говоришь, то, что Израиль еще, ну, в чем пример, может быть, с точки зрения армии, они боевые действия идут непрерывно. Уже много-много лет, не останавливаясь, у них армия воюет постоянно.
И там служба в армии является колоссальным социальным лифтом. И более того, очень многие люди остаются там дальше работать. И женщин там действительно призывают, их не, насколько я знаю, не призывают в боевые войска, вот этого там нет. Но при этом действительно, конечно, их учат обращаться с оружием, и они работают в тыловых каких-то подразделениях, но при этом это такой и способ приобретения огромного количества социальных связей. Поэтому, как бы говоря, равняться-то можно. Но вопрос в том, что действительно, наверное, от неизбежности подняли до 30 лет. От неизбежности. Я согласен с Дмитрием Юрьевичем по многим позициям. Вопрос в том, опять же, кого будут призывать, и если этот человек приносит гораздо большую пользу в народном хозяйстве, в экономике. Если вот этот же человек, допустим, работает...
Саш, всегда было понятие «бронь». Всегда. Во время Великой Отечественной войны было понятие «бронь». Всегда.
Ну, то да, есть,
вот,
понимаю.
У моей бабушки было две брони с двух сторон, а она все равно пошла, у одной из бабушек. Да? Ну вот была такая история. Некоторые говорили, что если ты, не дай бог, туда дернешься, то мы тебя расстреляем. Почему? Потому что ты в тылу важнее. Ты там профессор, академик и так далее. Вот. Ну, то есть много было. Эти книжки написаны целые. Про это, про то, как это работает.
Ну, в общем, понятно, как будет отрабатывать эта схема.
Ну, ты сказал, каково мое мнение, я скажу коротко, очень-очень коротко. Я считаю, что сейчас очень важно начинать называть вещи своими именами. Я тут во многом согласен с Дмитрием Юрьевичем, что у нас идет многое от того, что мы пытаемся иносказательно объяснить, что у нас война. А у нас война. И еще преддверие, вполне себе вероятно, еще большей войны. Да? Не на нашей территории, может быть, где-то в другом месте. Да? Но, тем не менее, мы должны, мне кажется, с людьми начинать разговаривать по-людски, по-человечески. И объяснять.
Так запрещали же вы их слово «война». Не разрешали же вы их слово «война».
Ну, мне никто ничего не запрещал, честно тебе скажу. Вот от души тебе скажу. У меня нет ни одного письма, ни от кого, где мне было написано, мы запрещаем вам говорить слово «война». Мне объясняли умные люди, почему это называется специальной военной операцией, я с ними согласен. Но глобально то, что сейчас происходит с нашей стороны, это специальная военная операция. С их стороны это война. И тут что же тут скрывать-то? И мы должны
к этому относиться. Ну тогда, ты же понимаешь, по нижней планке идет. Значит, это война с обеих сторон.
И самое главное, на мой взгляд, я не военный специалист отнюдь, но то, что за год, как мне говорят мои военные специалисты, родственники в том числе, за год невозможно человека научить в армии ничему, особенно на флоте, ну вот просто невозможно. Хоть это будет 18 лет, хоть 30. Невозможно. Поэтому тут, мне кажется, что, наверное, надо еще посмотреть в другую сторону, что 2-3 года вернуть.
То года мало.
Так, конечно.
Мало.
Конечно. Так я про это и говорю, Дмитрий Юрьевич.
Извините, если я не ошибаюсь, в Израиле 3, по-моему, у всех. Если я мне не ошибаюсь.
Ну, у нас раньше память. Было 2 и 3, да, 2 сухопутным, 3 этим самым военмором. Вот. А летчикам я вообще не знаю, сколько учиться, и ракетчикам. Там такая сложная техника по нынешним временам, что, мама, не горюй, военно-космические силы. Ну, в общем, короче, военным виднее, они разберутся, мне кажется. Но ситуацию, согласен я с Дмитрием Юрьевичем, вот по тому, что было сказано. Да. Надо риторику менять в первую очередь, тогда у людей в голове прояснится. А в голове прояснится, будут по-другому относиться, будут сами идти в армию и говорить, ребят, возьмите нас на 2 года, а не на год, потому что родина в опасности. И вот это, вот, мне кажется, надо как-то форсировать, вот эту ситуацию. Так, ну что, вот тут пишут нам еще зрители, что запретили юрзащиту, ничего никому не запрещали. Вы почитайте у Натальи Шатихиной, она подробно у себя рассказала, как там чего происходит. У нас не имеют права в стране запретить юрзащиту никого. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на юрзащиту в любом месте страны и даже за границей. Поэтому, собственно говоря, не надо передергивать. Извините за это дурацкое слово. Вот.
Сейчас тебе Дмитрий Юрьевич объяснит, что это слово неправильно. Вот, как я реагирую на слово «кушать», так Дмитрий Юрьевич на слово «передергивать», понимаешь?
Должно быть понятие.
Да-да-да. Сейчас по эфирам пойдем кушать, Саш. Все нормально будет.
Сука.
Сегодня твой день. Так, да, ну что, у нас огромное количество вопросов. Давайте быстренько пробежимся тут еще по вопросам. Да. Я всю лирику, извините, буду откладывать.
Да, лирику убираю. Какой-то содержательный вопрос какой-то можно, пока мы здесь.
Так, здравствуйте, Семен Мелентьев. Здравствуйте, год назад задал вопрос в вашем эфире. Раз мы воюем с Объединенным Западом, не пора ли нам склонять Африку на свою сторону, как сырьевой придаток наших врагов? Прошел год, и вот мы уже ведем диалоги с Африкой. Кто сказал, что страной с дивана управлять нельзя, как говорится, не благодарите. Слушайте, да, важный же момент. Форум идет «Россия-Африка». Очень много интересного. Вчера Владимир Владимирович выступал. В Нигере параллельно переворот случился. Там сейчас американцы все просят вернуть президента. Вот. Что думаете? Давайте коротко про африканский вопрос, Дмитрий Юрьевич.
Нормально, все правильно делают. Да. У нас кругом должны быть друзья. Поскольку Африка, отношения со странами Африки, это же результат кровавого воздействия нашего кровавого коммунистического режима, то, что к нам там положительно относятся, это заслуга большевиков исключительно, которые делали для Африки столько, что словами не передать. Там, например, ценят дедушку Ленина, который сокрушил всю, так сказать, империю мирового колониализма, а сейчас хочется добить остатки. Россию они воспринимают как продолжение Советского Союза. То есть это когда приезжали наши советские инженеры из числа большевиков и здоровались с чернокожими, а после этого прилюдно не мыли руки, уже одно и это производило такое впечатление, что вот это да, и оказывается, и среди белых есть люди. Они к нам относятся чрезвычайно положительно. Они в нас видят, ну, надежду, опору. Ну, потому что посмотрите на то, что там осталось после колонизации этими ведущими демократическими державами. Где построены для негров ПТУ, техникумы, институты, университеты? Ничего этого нет. Почему? Потому что вашу элиту надо целенаправленно отбирать, после этого вести учить в Сорбонну, например, в Париже. Это же образование мирового уровня, наивысшее, так сказать, да, в Сорбонне хорошо, да, мы учим только мегаталантливых, да, при этом с тобой будут работать французские спецслужбы, вербовать тебя сразу, склонять, и туда ты поедешь готовым, так сказать, продуктом для защиты интересов Франции, а не твоей собственной страны. Ну, вот это не всем нравится, понимаете, вот такое воздействие со всех сторон. Все хотят самостоятельности, все хотят, чтобы у них была независимость. Ну, если Россия в этом может помочь, почему же нет? Они не просто так, что типа на континенте 54 страны, а приехали представители из 49, это вообще за гранью. То есть вот это видно, что им действительно настолько это интересно. Ну а как там действовать? Ну вот там наша известная компания «Вагнер» крайне успешно действует, решая гражданские и военные конфликты и разводя людей в разные стороны. Если французам плевать, то наши прекращают гражданскую войну. Одно это уже, когда вас перестали убивать, рубить руки, головы и все остальное, это уже, понимаете, кто? Русские. Круто. А можно к нам? А можно к нам? А пришлите к нам вот это вот. Ну, прекрасно. С одной стороны, китайцы, которые строят железные дороги, порты, разрабатывают ресурсы, а значит, там рабочие городки, в которых поликлиника, детский сад, школа. Все это в порядке вещей. Западные страны ничего этого не делали никогда вообще. Поэтому приход туда китайцев и нас – это натурально манна небесная. Ну, а для нас тут это не надо тоже там заблуждаться, что прибыла ЧВК «Вагнер», всех вышибла. Это не так. В настоящий момент на Западе кризис, страшный кризис. И как когда-то Древний Рим выводил свои легионы из Британии, например, потому что они дома нужны, ситуация такая, что надо скорее всех домой. Ну, то же самое происходит и сейчас. Самое время прийти туда со свежими силами и занять освободившуюся поляну, чем, собственно, наши и занимаются. И при этом не надо забывать, что, например, когда в 19 веке Российская империя захватила Среднюю Азию и Кавказ, она это делала не только потому, что надо было оградиться от англичан там, хребтами Гиндукуша, Памира-Алая. Нет, это в первую очередь был рынок сбыта для нарождающейся российской промышленности. Потому что в Европу ты ничего не продашь. Там свои немцы и англичане. Не надо сюда приходить со своими тяпками, мотыгами. Нет. А вот это вот рынок сбыта, который помог развиваться российской промышленности. Ну, точно так же и Африка. Это тоже гигантский рынок сбыта.
Для всего.
Начиная от пшеницы и удобрений, да.
Да, не поверить, допустим, компания Яндекс, дай бог здоровья, активно работает сейчас в Африке. И если я не ошибаюсь, и с Яндекс.Такси, и с кинематографии. Действительно, это огромный рынок, и я считал, что там скоро будет население уже под 2 миллиарда. Поэтому, мне кажется, это огромный экономический такой прорыв. Все, как говорится, знаешь, когда раньше, конечно, нужно было делать, но вот нас поставили в ситуацию, что простые европейские рынки нам закрыты, и вот оказалось под боком континент, последний неосвоенный толком континент. И вдруг выясняется, что там китайцы уже 20 лет, между прочим, да, со всех сторон там все. И вот мы чуть не в последний вагон заскакиваем. Вот. А что у нас есть для этого? У нас есть для этого главное в мире сегодня еда. Вот пресную воду мы туда не можем закачать, к сожалению, но пресную воду... Вон...
Да. А можем можно... пояснительные установки поставить, например.
А еда у нас, да, еда есть, и без еды Африка не... Вот сегодня, вот удивительно, кстати, это тоже результат 2014 года, что у нас сельское хозяйство за 8 лет так развилось. Жаль, что у нас только в таких... Такая... Категорическая мотивация работает. Что обычная мотивация
у нас не работает. Позволь не согласиться чуть-чуть с тобой. Да, это результат не 2014, это результат 2007 года. У нас не в 2014 началось. У нас первые санкции англичане на нас наложили в 2007 году после речи Путина, когда всему миру все стало ясно, что Россия все заканчивает вот это вот быть под кем-то и начинает постепенно вылезать. Да, это не в один день происходит. Это происходит медленно и тяжело. Но это именно результат 2007. И 2014 год это результат 2007 года. То есть мы готовились к этому.
Согласен,
сейчас мы
согласен,
начали. Да. Просто мы сейчас быстрее едем. Знаешь, долго запрягали, что логично, и сейчас начинаем чуть быстрее ехать. Поэтому да. Слушайте, ну вопросов, да, вопросов море. У нас минута до конца, до конца эфира. Хороший есть один вопрос. Давайте я его сейчас задам, а ответим мы по окончании эфира уже в интернете. Всем привет. Вопрос Дмитрию Юрьевичу как капиталисту, я думаю, обоим вопрос. Как капиталисту, имеющему авторитет у пролетариев, единственного в своем роде. Как повысить престиж рабочих профессий в глазах общества? Строитель Леонид, 43 года. И у нас 50 секунд до конца радиоэфира.
Важнейший вопрос.
Да, примитивно, ёлы-палы. Все основано на работе СМИ. СМИ формируют общественное сознание. Вместо передачи «Голос» или параллельно с ней, пусть поют и пляшут на здоровье, параллельно с ней конкурс рабочих профессий. Покажи, что ты умеешь, покажи как. Я вот ездил на, как она, World Skills в Казань, где соревнуются именно представители рабочих профессий. Сантехники, люди, которые клеют обои, маляры, люди, которые красят машины. Глаз не отвести, золотые руки. Настолько все красиво, настолько ловко. Я, как бывший король говна и пара, стоял вообще с изумлением, смотрел, как на стендах там были какие-то сантехнические разводки. Да я не видел такого, это натурально
произведение. Мы уходим на новости, спасибо большое. Сейчас продолжим в интернете, закончили эфир. Дмитрий Ильич, продолжайте. Король говна и пара, это новое...
Да. Вот это примитивно, казалось бы. Ну что такое сантехник там в представлении у людей? Что, грязище, вонище, запах перегара и вообще нет, нифига, это давно уже не так. Это высокотехнологичные изделия, прекрасные инструменты, трубы там загнутые под нужными углами. Оно просто красивое, красивое. Ну вот, давайте вот про это снимать ролики и показывать. Давайте такие конкурсы проводить. Когда-то была, это помним, наверное, мама, папа и я, спортивная семья. Даже и это на общественное сознание воздействует надлежащим образом. То есть подтяните талантливых людей, снимайте то, что вот делают.
Ну, кино. Кино нужно делать. Кино о том, как это круто.
И кино. В том числе.
Да. Кино. Вот. Ну и потом, естественно, рассказ success stories, понимаешь, то есть показываешь. Извините, историю успеха, извините за англицизм, тут многие не любят. Вот. Интересно, как они используют слово принтер. История успеха, когда ты там строитель, ты показываешь свою жизнь. Вот у тебя дом, вот у тебя машина так, красивая и так далее. Так, ты показываешь, да, материальный успех в том числе.
И при этом я единственное бы, чтобы дополнил, ты знаешь, вот и для меня самое, так сказать, откровение, это магазины типа там Максидом или Руа Мерлен. Где я захожу, я вроде этот, знаешь, пролетарием был. Я сейчас я примерно треть инструментов не могу понять, зачем они вообще. То есть я не знаю. А они есть. И показывал бы я, ты знаешь, не, так сказать, вот нормальный человек, ну, рядовой гражданин, условно скажем так, типичный обыватель. Вот он на работе делает вот это, а вот у него, ну, условный домик. Да, вот домик. А в домике, вот при таком количестве инструментов и таком количестве материалов, вот такое, знаешь, ну, приусадебное хозяйство. А вот моя оранжерея, посмотрите, я здесь сделал вот это... Искусственный интеллект открывает, закрывает форточку, тут микрополив, здесь еще чего-то, там все своими руками, все, от начала до конца. Вот это показывать надо, потому что, вот, знаешь, это как эти, как когда говорят, что там поляки сносят наши памятники нашим солдатам, а аргументируют это тем, что они не имеют никакой художественной ценности. С этим спорить невозможно. Это действительно какие-то гипсовые памятники, очень-очень дешевые, грубо сделанные. Но дело-то не в этом. Дело в том, что наш уровень – это фанерная звезда, покрашенная красной краской. Мы никогда не жили богато, а все, что у нас есть, мы делаем своими руками. Вот если на этом сосредоточиться, что посмотри, здесь я вот так работаю, а тут я своими руками сделал вот это. Я не покупаю там Rolls-Royce и еще чего-то там. Как там? Живем мы бедно, но спим на чистом. Вот если на этом сосредоточиться, если вот это правильно преподносить, ну да, да, тогда толк будет.
Вот. Ну, Саша. Потом, да, еще можно добавить то, что это стабильность.
Добавь,
потому что когда у человека есть в руках специальность, когда он что-то умеет, это практически гарантированный доход.
Да,
это гарантированный доход, который... И третий момент, я считаю, что... Ну, тем более, я уверен, они есть. Я там захожу в какой-нибудь YouTube-канал, опять же, какой-нибудь сантехника, и вдруг видишь, у него подписчиков там в 4 раза больше, чем у тебя. Вот. Мне кажется, выход людей с руками в благосферу, это тоже создает у них вот это... Добавляет им вот того, знаешь, современности.
Так точно.
Рабочий, ну как-то так, а рабочий, и при этом у тебя свой YouTube-канал, ты сразу так, опа, это же тоже вопрос. А девчонкам чего? Ты вот парню хочешь сказать, кем он работает, но сказать, что он там на слесарь на заводе, и он может думать там, надо что-то такое. А он там не слесарь, а у него еще есть вот это, вот это, вот это, и еще у него машина, и тогда нифига себе, а через что ты это получил? Через профессию в руках. Я вообще сторонник того, что сегодня нужно абсолютно всем, кто даже мечтает о карьере в социальных сетях, получать какие-то либо знания в голову, там ты условно занимаешься биотехнологиями, генетикой или чем-то еще, либо знания в руки, и только после этого заводить аккаунт, и тогда ты становишься известным блогером. Раньше это не работало, раньше ты мог какую-то чушь транслировать. А сегодня хорошо, чтобы у тебя были просто знания, глубинные, хорошие, по-настоящему прокачанные знания по медицине, повторюсь, хоть по астрономии, неважно, чтобы ты в этом разбирался. И тогда твой канал или твои соцсети будут популярны.
Идет синергия. Я своего позволения еще педагогически углублю, так сказать. Угу. Давно, когда мне было 18 лет, меня призвали в ряды вооруженных сил. Я пришел невероятно красивый. У меня были такие патлы до плеч. Я в модных шмотках, вот на таких каблуках я был просто прекрасен. И тут с тебя все это сняли, патлы сбрили, их больше нет. А получается, понимаешь, ты как подросток, я же с помощью одежды сигналы в окружающий мир посылаю. All eyes on me, bitches, блин, я тут среди вас. И вдруг оказывается, что ты вот точно такой же, как все. Ты такой же зеленый и лысый в кирзачах. А дальше начинается самое главное. Вдруг оказывается, что все материальное, что у тебя есть в карманах, на тебе, у тебя можно отнять, и его нет. И не появится в ближайшие 2 года, за этим очень строго смотрят, чтобы у тебя ничего не было из имущества. А твое, это только то, что у тебя в башке, и только то, что ты умеешь делать руками. И тут внезапно выясняется, вот этот умеет рисовать, и у него не служба, а синекура. Отдельное помещение, дембельские альбомы, деньги, водка, все как надо. А вот этот умеет автомобили чинить. Все, отдельное положение. Это царь, бог, воинский начальник. И через это, вот какие у тебя специальности есть, что ты знаешь и что ты умеешь делать руками. И это в жизни самое главное вообще. Главнее этого нет. Все у тебя можно отнять. Кроме этого, вот умею еду готовить, а вы нет. В итоге я вас буду кормить, лучше всех жрать и прекрасно себя чувствовать. И вот этим молодежи надо строго озадачиться. Не какие-то там сказки про то, что теперь там какие-то компетенции. Все это херня. Никакие компетенции вам не помогут. Помогут вам только знания и умения. Их надо изо всех сил развивать. В любом случае это поможет. И спокойно жить дома, и прекрасно работать, и получать очень хорошие деньги, на которые совершенно спокойно сможете жить. Вот.
А Дмитрий Пучков, «Капитал», лучшие цитаты.
Избранное, да-да-да.
Избранное,
да. Завершая нашу программу и эту тему, хочу сказать, вот сейчас летел в Хабаровск, туда, по дороге туда, рядом со мной мужчина, такой очень аккуратно, прилично одетый, на секундочку летит первым классом. Я спрашиваю, что там разговаривали с Сашей. Я говорю, а что, Саша, куда летите? Он говорит, лечу в Хабаровск читать семинар. Я думаю, ну, какой-нибудь тренер. Вот. Я говорю, а чем занимаетесь? Он говорит, я слесарь 6-го разряда. Я такой поворачиваюсь, говорит, да ладно. Он говорит, да, лечу читать семинар для местных рабочих, повышать квалификацию. Там трояли первым классом Аэрофлота. Вот так вот. Так что не все у нас потеряно. Все у нас будет, да, нормально. И даже более чем, как мне кажется. Вот. А Саше, который летел со мной, если он меня сейчас смотрит, большой от нас привет.
Уважуха. Да. Я, кстати, о птичках приведу пример. Скоро, наверное, ролик сделают, но приведу пример. Есть такой город Елабуга, а возле него расположено примерно 40 заводов. Вот заново, вот новые все, новье, там это, Нижнекамское водохранилище, ГЭС, если я правильно понимаю, электричество, и, в общем, 40 заводов. И вот в этой, она по-русски называется Елабуга, по-татарски называется Алабуга. Вот там заведение Алабуга Политех, которое готовит рабочих. Там такая смесь ПТУ и техникума, то есть уровень выше, чем ПТУ, но, наверное, сильно ниже, чем ВУЗ, неважно. Людей учат там программированию, работать с роботами туда-сюда, пацаны, в общем, там девчонки, все как надо в нынешние времена. Вот, побеседовали с пареньком. Я туда ездил 2 года назад, по-моему, он только приступил к учебе. Зовут Сигурд, отличное имя. Сигурд, услышав на тупичке о том, что есть такая Алабуга Политех, поехал туда, приступил к учебе. Вот месяц назад ездили, наш друган Сигурд. Сигурд, как ты? Возглавляю направление. Сигурд, какая у тебя зарплата? 300 тысяч рублей. А сколько тебе лет? И, боюсь наврать, не то 19, не то 20. Руками, да, руками. Вот юноша молодой, с головой и устремлениями. 300 тысяч рублей. При этом, я так понял, зарабатывает он больше, но там про это как-то говорить нельзя. Вот так.
Еще это так. Интересно, что рабочие профессии сегодня в значительной части – это айтишники, по сути дела. Так, потому что когда-то назов... Я тут когда был на этом, в Норильске, когда мы играли с непомнящим шахматы на глубине 700 метров, я посмотрел этот зал управления рудником. Ну, блин, это же это центр управления полетом, понимаешь? Все, естественно, все
так
это...
И есть.
Ясно, что внизу, конечно, люди работают в тяжелых условиях, руками в том числе, это отрицать это глупо. Но есть значительная часть рабочих профессий, которые связаны сегодня с высокими технологиями. Это тоже надо понимать.
Да.
На стыках, ну, что всегда происходит самое интересное. Да.
Да. Это правда. Ну, все. Спасибо,
хватит.
Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, спасибо большое. Всем зрителям нашим тоже большое спасибо. Завтра, напомню, выходим без Ютуба. Ютуб нас не выпускает сейчас. Поэтому в российские соцсети все бегом в Рутуб подписывайтесь, жмите в топ кнопочку и, в общем, все такое. Хороших выходных. И с наступающим днем ВМФ.
Пока всех. Давайте.
Пока-пока. Пока.